Итак, сегодняшняя лекция у также терапии психосоматических расстройств, возможных механизмов появления этих расстройств, в частности в сфере кардиологии. То есть мы коснемся гипертонической болезни и ишемической болезни сердца, то есть таких двух наиболее серьезных неврологических единиц. Ну и вообще поговорим о работе вот, сердечно-сосудистой системы. Ну вот что касается гипертонической болезни. Более такое точное медицинское название, о чем идет речь, да? Это эссенциальная гипертензия. Почему? Потому что повышение артериального давления может иметь разные причины. Оно может быть связано с причинами почечными, эндокринными, неврологическими. Но примерно 90% случаев это так называемая эссенциальная, то есть сущностная гипертензия. Ну, вот, то есть повышение артериального давления, не имеющее очевидных каких-то органических причин. Ну, диагностировалось раньше по критериям ВОЗ, когда артериальное давление при многократном измерении превышало 160 систолического на 95 диастолического миллиметра ртутного столба. Потом снизилось сейчас, кажется, на 140 на 90, по-моему, да? При многократном измерении. Это связано с упором Всемирной организации здравоохранения на профилактику гипертонической болезни. Опять же, я чуть-чуть коснусь точки зрения Франца Александера. Он, опять же, исходил из того, мне кажется, из очень такой, ну, интересной и во многом правильной точки зрения. Он задавался вопросом о том, для чего нужно повышение артериального давления. Вот то, о чем мы говорили с вами когда-то, да? Повышение артериального давления необходимо в некоторой такой критической боевой ситуации для того, чтобы интенсифицировать обмен, чтобы большее количество кислорода и питательных веществ доставлялось от сердца к мозгу и к периферии конечности. И это отчасти это дало основание Александеру предполагать, что в основании гипертонической болезни лежит хроническое подавление враждебности и агрессивности. То есть это некоторая хроническая боевая предрасположенность. Одновременно действительно повышение артериального давления может сочетаться с эмоциональным состоянием ярости и гнева. И поэтому вот Александер, опять же я повторяю, что он действительно с одной стороны опирался на общебиологические механизмы, с другой стороны он был воспитан в психоаналитической теории. Говорил, что в основе гипертонической болезни лежит хронически подавляемая такая враждебность и агрессивность. В этом случае, в отличие от язвы двенадцатиперстной кишки, я позволю себе немножко не согласиться с тем. А именно, могу привести вот некоторый такой аргумент, связанный с тем, что повышение артериального давления у больных эссенциальной гипертензии несколько другого характера. Механизм несколько другой. То есть это в норме происходит таким образом. Есть стрессовая ситуация, давление повышается. Стрессовая ситуация уходит, и давление постепенно нормализуется. Однако у страдающих гипертонической болезни ситуация другая. У них, когда стрессовая ситуация уходит, артериальное давление не снижается и может, наоборот, как раз повышаться. Более того, повышение при переходе как бы к покою может как раз происходить более очевидно, чем в стрессовой ситуации. Отсюда я вначале предположил, что то, что лежит в основе гипертонической болезни, это нарушение демобилизации в более широком смысле слова. Речь, может быть, не обязательно идет о хронической враждебности. Это есть некоторое нарушение демобилизации. Организм не может демобилизоваться. То есть в тот момент, когда должна происходить демобилизация, наступает парадоксальная мобилизация организма. Он не может перейти к покою. Однако наблюдение за клиентами, страдающими гипертонической болезнью, заставили меня несколько изменить это мнение. И сейчас я думаю, что на самом деле нарушена не только демобилизация, но и мобилизация также. А именно, они не могут полностью мобилизоваться и физически выразить эту мобилизацию. Если они разозлены на кого-то, то они не могут это полно прожить. Полно прожить свой гнев, возмущение. И затем полно разрядиться и демобилизоваться. Таким образом, как мне кажется, мы здесь опять находим подтверждение идеи о том, что симптоматика возникает на почве замороженного конфликта, да, замороженной борьбы двух противоположностей, двух противоположных тенденций. Чем больше человек позволяет себе полную мобилизацию выражения этого, тем больше он способен к демобилизации, и чем больше он способен к демобилизации, тем лучше он восстанавливает свои силы и в дальнейшем будет способен к мобилизации. И действительно, ведь это такой оригинальный механизм повышения артериального давления, да? Он же в том еще, что при стрессовой ситуации как раз может меньше повышаться давление, чем при, чем после нее. Поэтому в каком-то смысле он обернут. Есть ли вопросы или дальше? Теперь такая серьезная тема, как ишемическая болезнь сердца. Некоторые уточнения. В клинической картине ишемической болезни сердца определяющим является так называемая коронарная недостаточность. То есть недостаточное обеспечение ткани сердечной мышцы кровью и кислородом. При инфаркте миокарда происходит необратимый некроз мышцы сердца. То есть это обеспечение становится настолько недостаточным, что происходит отмирание, соответственно, вот некроз мышцы сердца, есть там инфаркт миокарда, и затем это, так сказать, вот возникает рубец, то есть замещение этого соединительной ткани. Дорогие врачи, я правильно сейчас сказал? Вот здесь есть несколько вопросов о механизмах и о профилактике, и о возможной терапевтической стратегии. Что касается вопросов профилактики. Действительно, надо понять, что способствует возникновению ишемической болезни сердца. Один из подходов состоит в том, чтобы выделить некоторые, опять же, характерные черты. Известные исследования Розенмана и Фридмана, это 66-й год, они описали комплекс характерологических черт, названный им поведением типа А. Поведение типа А и поведение типа Б. При поведении типа А более частыми являются как раз расстройства такие кардиологические частности, ишемической болезни сердца при поведении типа Б как раз больше, чаще встречается язвенная болезнь. Итак, что такое поведение типа А? Это люди много работают, они постоянно стремятся к успеху, они имеют выраженную потребность достижений, они азартно конкурируют с окружающими, нетерпеливы и упрямы в достижении своих целей, часто доминируют, берут на себя руководство, берут на себя ответственность в критической ситуации. То есть вы видите, что это такой тип, ну как бы не так, как обычно описывают невротическую личность, да? Наоборот, это такой гиперответственный, что-то активный, доминирующий. В 1986 году Ладвиг описал с психосоматической позиции три стадии карьеры больного ишемической болезнью сердца. То есть как можно по жизненному пути, так сказать, предсказать некоторую возможность заболевания. Что это за три стадии? Первая стадия – это синдром гиперактивности. То есть есть некоторый честолюбивый, трудолюбивый человек, который проявляет такую здоровую агрессивность в социальном смысле слова. К американцам употребляют такой термин «prosocial aggression», да, имея в виду некоторую экспансивность, да, для достижения своих целей. Важная особенность здесь состоит в том, что всякая трудная ситуация переживается этими людьми не как повод для того, чтобы отдохнуть, а как тестовое испытание их способности к решению проблем. То есть, если трудно, значит, это испытание для настоящего мужчины, как правило, да, вот сможет он преодолеть эту трудность или нет. А эти люди довольно агрессивные, конкурентные, опять же, да, и они преодолевают эти все трудности. Вторая стадия – это синдром сверхкомпенсации. То есть, такое гиперактивное поведение встречает сопротивление среды, которая, может быть, не хочет сдавать своих позиций, может быть, кто-то не хочет освобождать заветную должность для этого человека, ну и так далее. То есть среда как-то сопротивляется их экспансии, и начинает возникать хроническое перенапряжение. Но так как их способ обращения с хроническим перенапряжением состоит в увеличении продолжительности работы, то есть, если они не успевают все сделать там, за 12 часов, значит, надо 15 часов. То это, так сказать, приводит к еще большей нагрузке. И возникают первые звоночки, возникают нарушения ночного сна, которое может сочетаться с субъективно пока нормальным самочувствием. Пока не возникает третья стадия, которую он назвал синдромом крушения. Когда нарастает истощение и подавленность. И тогда вот этот самый гиперактивный человек, наконец-то он уже израсходует свои силы, и гиперактивность окончательно разваливается, и на ее обломках возникают признаки депрессии. Потому что реальное снижение работоспособности, реальное, так сказать, физическое утомление, оно переживает так, как крушение планов, крушение образа себя, такого сильного и могущего достичь очень многого плана. И поэтому возникает депрессивная реакция, которая, опять же, часто замаскирована. Поэтому, может быть, если мы видим такую картину карьеры, да, то, может быть, надо на всякий случай отправить клиента к кардиологу, сделать ЭКГ под нагрузкой, там, посмотреть, нет, чего-то интересного. То есть больные ишемической болезнью сердца, они, видите, не похожи на таких невротиков, наоборот, это люди достаточно сильные. Действительно, я слушаю настоящие мужчины, потому что есть сильный такой гендерный дисбаланс в заболевании ишемической болезни сердца. Намного чаще этим болеют мужчины, чем женщины. Ну, не знаю, к сожалению, но в последние годы этот очень очевидный такой дисбаланс начинает потихонечку, но если не выравниваться, то становится меньше. Интересную историю приводит Лоуэн в своей книжке «Секс, любовь и сердце». Он там рассказывает о какой-то местности в США, где как-то сохранялись более-менее патриархальные такие вот уклады, да? Такой уклад жизни. И там была был самый низкий показатель заболеваемости ИБС по всей стране. А потом туда пришла промышленность, и как-то урбанизация стала развиваться, да? И они потеряли свое такое первенство в этом смысле, потому что он такой же примерно по своим заболеваемости, как и в других штатах. Некоторые рассуждения о возможных психофизиологических механизмах этого заболевания. Ну, в первую очередь, когда об этом говорят, то говорят о выработке катехоламина. То есть надпочечники продуцируют адреналин и норадреналин. Вот это и называется катехоламинами. Иногда их, кстати, как-то метафорически называют гормонами борьбы. Адреналин и норадреналин возбуждают сердечную активность, они повышают артериальное давление и приводят к спазму коллатеральных кровеносных сосудов, в результате чего большее количество кислорода и питательных веществ доставляется мозгу, сердцу и мышцам. Одновременно катехоламины влияют на синтез. Тут я сам в это, так сказать, не стоял, что туда в это врубиться, теперь я вас помучаю. Не имею в виду психологов, не врачей. Да? Одновременно катехоламины влияют на синтез липопротеинов, которые откладываются на стенках сосудов, создавая атеросклеротические бляшки. Эти атеросклеротические бляшки сужают артерии, ограничивают ток крови. Насколько я понимаю, да, зачем бляка происходит, да, зачем бляшки-то нужны, да? Насколько я понимаю, в этой ситуации бляшки нужны для того, чтобы предохранить стенки сосудов от повреждений. Но потом это сгущение должно, должно пройти. Не знаю, куда буду потребить. Это сужение коронарных сосудов, оно может стать причиной сердечного приступа. И другой причиной является спазм отвердевшей коронарной артерии. Этот спазм перекрывает доступ крови к сердечным мышцам. Немножко возвращаясь к этой самой идее об атеросклеротической пряжке. Значит, здесь есть еще одна вещь на биохимическом уровне. На биохимическом уровне, ведь мы знаем, вообще в организме каждому веществу есть вещество-антагонист и вещество-синергист. То есть, как говорил известный деятель, диалектика сильна, потому что она верна. Да? То есть организм работает по этим принципам диалектическим на самом деле. Есть вещество противоположного действия, есть вещество сходного действия. Таким образом происходит эта регулировка. Значит, и вот есть некоторая гипотеза, опирающаяся на явление антагонистической активности тромбоксана и простациклина, которые содержатся в стенках сосудов и в плазме крови. Значит, сейчас я чуть-чуть поясню. Тромбоксан вызывает склеивание форменных элементов крови. И он является фактором вот этого самого спазма. А простациклин тормозит склеивание и расширяет сосуд. Это действие противоположное. Соответственно, повышенная выработка гормона борьбы, катехоламинов, адреналин, норадреналин, приводит к повышению тромбоксана. Это должно сопровождаться выработкой простациклина тоже, чтобы пластично, вот, насколько я понимаю, ну как бы расчистить эффект действия тромбоксана. То есть вот он действует, там повышается, так сказать, вот это плотность, да, правильно? И за этим должен идти простациклин, который вызывает, ну, как бы, как дворник, да, расчищение и расширение сосуда. И вот здесь происходит некоторая интересная вещь. Мы вот спустились на биохимический уровень, да, и непонятно, как мы теперь выберемся на наш психологический. Вот сейчас пытаюсь вам рассказать, как мы туда выберемся. Есть вот исследование польского ученого Григлевского, на который ссылается Александр Ловин. А именно он говорит о том, что выработка простациклина связана с деятельностью легких. Поэтому смотрите, получается какая штука. Да? Есть стрессовая ситуация, которая влияет на выработку катехоламинов и на выработку тромбоксана. С одной стороны. А с другой стороны, эта стрессовая ситуация не приводит к стрессовой работе легких. Возникает ограничение дыхания. Если возникает ограничение дыхания, то простациклин вырабатывается в недостаточном количестве. Да? И тогда происходит отвердевание сосудов. Вот примерно такая вот схемка. Да? Вот, которую могу показать. Значит, смотрите, что происходит. То есть одна часть организма реагирует так, как будто имеет место стрессовая ситуация. То есть вот происходит выработка катехоламинов и соответствующая выработка тромбоксана. Но человек при этом не переживает стресс. Возможно, он как-то находится в состоянии ретрофлексии, как мы любим говорить. Да? И он дышит так, как будто ничего не происходит. И это не бесследно, потому что вырабатывается недостаточное количество простациклина. И не происходит тогда вот это самое, то, что должно происходить следом за выработкой тромбоксана. И возможно, ну, независимо от того, насколько эта конкретная гипотеза верна, да, она является, с одной стороны, образцом такой физиологической аргументации. Посмотрели, правильно? А с другой стороны, как раз иллюстрирует ситуацию, являющуюся пусковой для возникновения болезни. В чем она состоит? В том, что одна часть организма работает, как будто у нас есть стрессовая ситуация, а другая часть организма работает, как будто нет стрессовой ситуации. Одна часть организма работает, как будто происходит нечто одно, а другая часть организма, в силу того, что человек, мы знаем, царь природы, и обладает прекрасными способностями вмешиваться в свою саморегуляцию, да? Другая часть организма работает так, как будто происходит нечто другое. И тогда вот эта прекрасная, очень сложная, отлаженная система саморегуляции дает сбой. Ну и дальше это, соответственно, может приводить к печальным последствиям, как вы знаете. То есть, если одна из коронарных артерий полностью закупоривается, то возникает отмирание мышечных волокон и инфаркт миокарда. Если инфаркт обширный, то может наступить мерцание камер сердца, что, в общем, с высокой долей вероятности может привести к смерти. Если человек выжил, то мертвые мышечные клетки замещаются соединительной тканью, образуя рубец. Ну и, наверное, вы знаете, что если действие стресса продолжается, то когда есть высокая вероятность повторного инфаркта, а повторные инфаркты намного чаще приходят к летальному исходу. То есть второй инфаркт через непродолжительное время после первого с высокой долей вероятности приведет к печальным последствиям. Опять же, инфаркт может развиться и без предыдущей истории ишемической болезни сердца. И Лобан пишет, что он может возникнуть тогда, когда длительное время, вот есть в результате спазма, да, длительное время напряженная мышца начинает расслабляться. И минутная потеря контроля так и вызывает мышцы реакцию паники и возникает неожиданный спазм. И вот здесь он вообще говорит о том, что стресс утраты любви это вполне такой телесный феномен, то есть вполне такое сердечно-сосудистое такое явление. А именно связанное с пластичностью двух процессов, прилива крови к поверхности и прилива к внутренним органам. То есть отлив крови от поверхности должен сопровождаться самосогреванием. Если утрачивается объект любви, да? Некому выразить любовь, некому выразить нежность, как, в общем, вполне, так сказать, такой телесный феномен, да? То, соответственно, возникает отлив крови от периферии. Потому что крови наполнения периферии связано с функционированием этого. Если руки не нужны, то, соответственно, они не будут жаркими. Но тогда это должно сопровождаться приливом к внутренним органам, то есть вместо утраченной нежности возникает жалость к себе. Некоторое такое вот, такое самосогревание, способность, заботливо, по-родственному отнестись к себе самому в этой ситуации. Вот. Но что касается больных ишемической болезнью сердца, то они как раз характеризуются безжалостным отношением к себе. И это может быть опасно для здоровья. Здесь вот есть несколько таких явлений, которые связаны с так называемой внезапной смертью. Одно вот явление это внезапная смерть в архаической жизни, когда человека изгоняют из племени за какой-то серьезный проступок, ему объявляют, что он изгнан из племени. И он падает и умирает. То есть его не приговаривают к смерти, но во многих случаях это приводит к моментальной смерти. То есть на самом деле жизнь в практическом обществе такова, что человек не выживет там без вот этой без племени, да, без этого, так сказать, организации. в одиночку там не выживет. И возникает поэтому реакция такой страха, паники. И поэтому мгновенное прекращение жизни может быть следствием мерцания камер сердца. Однако есть, возможно, и другой механизм. Вот слышали ли вы такие ужасные истории о том, как, допустим, вот некоторый мужчина любил женщину, и все было прекрасно, а потом он ее бросил, ну, не знаю, там, чего, по карьерным соображениям, или что показать. Вот. Ну, бросил ее и бросил. И жил себе нормально, а через год, ровно в этот день, взял да и умер. Не слышал? Может быть, конечно, это фантастически.
Бог покарал.
Бог покарал. Ровно в этот день. На самом деле, ну, не очевидно, что это всегда является фантастикой. Почему? Потому что здесь, ну, может быть вот какая вещь. Да? Сердце – это мышца. И она также может, ну, как бы становиться менее пластичной. Более, как бы, такой ориентированной мышцей. И в этом смысле есть действительно, ну, какое-то... То, о чем там Лоуэн говорит, что длительное время напряженная мышца вдруг начинает расслабляться. То есть есть некоторое хроническое напряжение, которое существует, да, вот оно работает как бы не полно. И потом вдруг возникает какой-то наплыв переживаний. Если человек поддается этому переживанию, то возникает вот это самое, с одной стороны, расслабление мышцы, а с другой стороны, паника, связанная с ее расслаблением. Паника, связанная с этим неожиданным возвратом, наплывом чувств. Опять же, лихорадочное стремление удержать. Не знаю, насколько это спекулятивно, насколько можно сравнивать вот мышечную дрожь, которая возникает в ситуации как бы вот, длительное время существующего возбуждения, которое как бы ограничивается производством, да, не находит себе выхода, и тогда возникает эта дрожь столкновение, с одной стороны возбуждение, с другой стороны попыток его утихомирить. Насколько адекватна вот аналогия здесь сердечной мышцы, которая, может быть, длительное время является хронически напряженной, а потом возникает неожиданное ее расслабление. Ну, во всяком случае, мы можем про это думать, можем про это размышлять. Ну вот, собственно говоря, то, что я хотел сказать еще, может быть, там несколько слов о кардиологии. Вот так называемой кардиологии без существенных изменений на ЭКГ. Так, просто пару минут. Здесь такая интересная штука, да, часть вот этой самой, ну, большая часть, насколько я знаю, страдающих кардиологии, да, не переходит в разряд кардиологических больных. Врачи вообще иногда говорят, что это невралгия, на самом деле сердце никакого отношения к ней не имеет. Это интересно. Да? Вот. Но на самом деле интересно, почему именно там возникает эта самая невралгия. Может быть, я думаю, что, может быть, мы здесь сталкиваемся, если можно так сказать, с сигнальной симптоматикой. Когда боль испытывается и переживается теми людьми, которые не подпадают под характеристики больных ишемической болезни сердца. И они внимательны к себе, и они останавливаются на этой вот стадии. Когда есть сигнальная боль. Кардиология может остаться единичным симптомом, может стать частью кардиофобического невроза, но это уже, так сказать, другой разговор, вопрос о невротических механизмах. Просто вот по некоторым наблюдениям, да, довольно часто кардиологические расстройства связаны с противоречивым отношением к возможности расставания. Но это не обязательно так, потому что я вот сделал некоторые утверждения, да, которые не являются физиологически аргументированным, и поэтому к нему надо относиться с некоторой долей скепсиса. Но если думать, там, когда возникает эта сигнальная симптоматика, связанная с все-таки, может быть, сердечными переживаниями, ну, понятно, что действительно во многом это может быть. Может быть, связано с расставанием, со всякой противоречивостью в близких отношениях. Ну вот, собственно, ряд каких-то возможных гипотез.
Я хотела спросить, есть ли у тебя опыт лечения и излечивания сердечно-сосудистых заболеваний с помощью психотерапии?
Подробного нету, да, так что я могу ссылаться на это. И есть опыт вот, нормализации сердечного. Но на самом деле такая интересная штука, потому что частную практику, ну, практически, вот я не знаю, кстати, они не обращаются в частную практику с ишемической болезнью. То есть они либо нормально живут и работают, либо уже обращаются в больницу.
Ну, да.
А? Да. Поэтому с гипертонической болезнью можно.
Да, и, вот, то, и, а? То.
И не то, да, в общем.
Она не болит.
Она не болит, да. И, значит, честно, что на этом. На тонометре написано. Поэтому это редко, да, но в этом смысле. Можно заработать с этим, есть у меня такой, но небольшой. Что касается ишемической болезни сердца, к сожалению, нет.
Я помню, ты говорил на каком-то семинаре, что когда человек не имеет возможности выразить любовь, то сжимает это чувство, появляется сжимающая боль в сердце. Про этот аспект ничего не сказать. Но про то, какие чувства, кроме отсутствия заботы к себе, могут способствовать формированию сердечно-сосудистых. Что бы так?
Ну вот, есть, например, такое явление, да, по-моему, описан такой случай, когда в кардиологическом отделении, да, появилась кошка, и пациенты скрыли это от медперсонала, да, и она там у них жила в палате, и они ее всячески, значит, там гладили, как-то, да, ухаживали за ней. Вот. И в этой палате стало снижаться артериальное давление пациентов, а в другой палате такого происходило. Вот. То есть если гладить вот, животное, да, то это снижает артериальное давление. То есть действительно есть эта вещь. Да. Опять же, тут механизмы сходные, но все-таки, возможно, различные при ИПС и гипертонической болезни. Я тут. Нет, мне кажется.
Нет, да, просто побольше хочется об этом слышать.
Вот что могу, опять же, я говорю, потому что вот там, где с аллергиями, у меня больше какой-то личный опыт, да, и я могу сказать, а я думаю вот так. С гипертонической болезнью тоже вот какой-то есть Здесь у меня нет, что касается ИБС, поэтому если работать, надо работать в содружестве с какой-то клиникой. Что касается гипертонической болезни, то понятно, что опять же, здесь есть физические какие-то вещи, о которых там ты знаешь, да? Действительно, есть вот мобилизация организма и демобилизация. То есть, с одной стороны, есть физическая активность. И это касается не просто физической активности, буквально в смысле режима человека, как он живет, как он там двигается. В этом смысле мы психотерапевты, у нас профессия скверная. Потому что мы все больше на стульях сидим. Хорошо, если иногда так встаем и работаем телесной работой. А как вот, ну, как говорил, по-моему, преподаватель физкультуры у нас в университете, психологи, бухгалтеры, это вредно. Это как бы один момент, просто физическое движение, физическая активность. Да? Другой момент, это, собственно говоря, как человек переживает свои чувства. Там, сквозь зубы он их переживает, или он позволяет себе полное их переживать и интересно при этом дышать. Да? Ну, второй момент, конечно, связанный с тем, как человек может, как у него происходит демобилизация.
Можно еще, да?
Либо он вот, ну, как бы, допустим, ну, это может быть какая-то тоска по один из вариантов, да, это может быть какая-то тоска по нежности. И он для себя это закрывает. И пугается, когда он расслабляется, потому что это что-то может возникать вот эта самая тоска. И пугается в состоянии. Вот. Может быть, это какой-то, ну, хронически выработанная такая защита вот, того, чтобы быть мягким. Надо быть сильным. Поэтому работа с гипертонической болезнью – это вот работа и с одним, и с другим, с движением вот к одному полюсу и другому концу. К тому, чтобы мобилизовываться, к тому, чтобы это мобилизовываться, это полно выражать себя в одном и другом. Есть более-менее понятно. Что-то есть сходное, я предполагаю, в работе с ишемической болезнью.
Они тоже люди.
Да, в этом смысле, да. Но это может оказаться чуть-чуть сложнее, потому что, ну, наша психотерапия построена на, как бы, идее полезности того, чтобы отдать сопереживание. Да? А уже само это, в общем, весьма сомнительное для, ну, для настоящих мужчин. Они посчитают, что это какой-то женский.
Есть просто, я не задерживалась, нет? Нет, есть такая совершенно официальная тема, как честь терапии после сердечно-сосудистых катастроф, после инфаркта. Вот про это тоже хотела бы.
После, да. Здесь тоже ведь нужно научить человека смириться с этим, да? И вообще, ну, это борьба в значительной степени, это работа с самозагнанием. Потому что, ну, вот я не помню, кто приводил такой пример, да, как один человек после вот операции на сердце, там, на третий день стал же в кровати подтягиваться, там, как-то, да, выполнять физические упражнения, чем нас перепугал персонал, и когда, собственно, они вызвали врача, с вытраченными глазами, ну, как бы, решил с ним побеседовать, что, может, у меня что-то такое не в порядке. Вот. Он говорит, ну, он уже третий день лежит, и объяснил, ну, что, собственно, он потеряет физическую форму. То есть, надо срочно восстановить физическую форму. То есть, конечно, в значительной степени вот такая работа с иннозагнозией и со смирением с тем, что он вот в данный момент, ну, не является сильным. Это важный вопрос. Еще кого-то есть?
Интересно было бы услышать про аритмии что-нибудь.
Да-да. Ну, мне тоже интересно. Но на самом деле, я, опять же, да, когда я что-то рассказываю, Значит, моя задача в чем состоит? Во-первых, я еще раз оговариваюсь, да, что я не считаю себя специалистом в области всех... То есть, с одной стороны, конечно, все знают, что вроде как да, считается, что не медицинский специалист в области всех самых. Но я пока не встречал таких людей, которых можно было так назвать. Что касается аритмии, да, нарушение сердечного ритма существует больше, чем видов головных болей. Да?
Ну, нет, меньше.
Меньше, да? Ну, ну примерно, но еще много. Вот.
На самом деле они тоже бывают
организательные, например.
Погодите, они бывают функциональные и органические. Функциональные, у которых нет материальной причины, как вот рубца нет, как вот там нарушение каких-то клеточных. Они больше связаны именно с гормональной сферой, с эмоциональной сферой, вот из этой области. Вот с ними, наверное, можно работать с помощью психотерапии. Если же есть какая-то органическая причина, которая рубец, дополнительный какой-то проводящий цепок сердца и так далее, то тут уже, кроме основного лечения, то есть психотерапия может быть вспомогательной, вот как после сердечно-сосудистых катастроф. А поскольку они эмоционально зависимы, наверное, можно и нужно работать.
То есть, если ко мне приходит пациент, да, вот так скажем, да, ближе к делу, если ко мне приходит пациент с какой-то болезнью, про которую я, ну, первый раз пациент с такой болезнью, да, или даже если второй, сразу, второй или если, да, я обычно звоню врачу. Ну, либо он приходит от моего знакомого врача, это вообще хорошо, тогда можно поговорить. Либо он приходит откуда-то из другого места, я звоню своему знакомому врачу. Да, и говорю, слушай, расскажи мне про эту болезнь, что это такое. Ну, и дальше начинаем, о чем-то можем вместе с ним поговорить, о чем-то уже потом я сам пытаюсь понять, где работать. Ну вот опять же один из вопросов таких прагматических, да? Действительно, что это такое? Это обязательно должно возникнуть там. Может быть, это какое-то явление, которое возникает там за каких-то случаев. Да? Либо врач говорит, не знаю, не должно быть. Не должно быть аритмии. Вроде ничего.
На самом деле очень интересно было бы. Поисследовать, да, как психотерапия повлияет на аритмию.
Ну, понятно, что количество соматических болезней намного больше, чем количество психических болезней.
Чем на 45 минут лекции.
Да. Поэтому это интересно.